Смотрите точку на моем канале. Если вы подпишетесь, будет очень неплохо. Но пока смотрю, особо подписываться некому. Сейчас подойдет народ. Тогда еще раз попросим. Вот сегодня у нас Аскар Туганбаев, которого так поддерживали в прошлый раз. И вот он, пожалуйста, весь во всей красе. Привет, Аскар.
Привет всем, спасибо большое за поддержку, мне было очень приятно, это прям помогало.
Отлично, и Гриша Бакунов, которого мы тоже поддерживаем, правда, по другому поводу.
Да, я думаю, что сейчас многие не видят этого, но я немножко качаюсь из стороны в сторону, я просто под столом кручу велосипед с генератором. Нет, на самом деле, это я просто хочу предупредить, что, возможно, будет какое-то отключение, тьфу-тьфу-тьфу, вроде бы нет. Очень, на самом деле, здорово, что все Аскара поддерживали в прошлый раз, но гораздо было бы приятнее, если бы всех таких ситуаций просто не случалось.
Это правда. Говоря. Это правда, безусловно. Вот, ну, да, об этом в прошлый раз говорили. Посмотрите точку, если все будут спрашивать, почему Аскар такой красивый сегодня. В начале прошлой точки мы об этом подробно говорили. Вот, значит, причина, прямо скажем, не очень связана с нашей программой, хотя сейчас все друг с другом связано.
Да, ты знаешь, извини, пожалуйста, Саша, там как бы мы подняли там копии с камер, и, в принципе, есть конспирологическая версия, что это связано с программой «Точкой». То есть там человек целенаправленно шел, вот, и как бы он шел вот прям вот ко мне.
Аскар, я, конечно, чую себя надеждой, что, в общем, основная твоя деятельность – это в программе «Точка». Но мне кажется, что это, в общем,
не очень... Это конспирология, да.
Хорошо. Окей. Ладно, значит, что хотите обсудить? Смотрите, сегодня все темы, в общем, их немного. Некоторые из них такие чуть-чуть сложно составные, но, в принципе, можно сказать, что их три. Такого я вообще не припомню в нашем выпуске, чтобы так вот было. Но они еще делятся там на подтемы. С чего хотите начать? Смотрите, есть какой у нас выбор громадный. Это Твиттер с Маском и не только, и с Трампом заодно. Вот. Это крипта с законопроектом о майнинге и с тем, чем продолжает жить крипторынок после краха FTX. Ну и, мне кажется, последнее и по порядку, и по значению, это то, что россиян планируют перевести на операционную систему Аврора, которую мы обсуждаем в этой программе очень давно, и, в общем, мне кажется, мало что поменялось. Хотя у Аскара, мне кажется, другое мнение. Ну вот.
Слушай, а почему ты... Мне кажется, тебе для полноты картины надо было замутить голосование, чтобы голосованием решить, какую же тему выставить первой.
Ну, ты знаешь, что просто еще, опять же, не весь народ подошел, вот, поэтому и голосование будет...
Подожди, ты не понял отсылки, да? Давайте поговорим тогда сначала про Твиттер.
А, ты это... про Твиттер, все, я понял. Гриш, извини, я не всегда понимаю, что у тебя очень сложные аллюзии для меня.
Очень сложные щи, согласен с тобой. Да. На самом деле, тема с Твиттером просто классная, потому что действительно это начинает восприниматься очень как сериал. Личная. Да. Тут кто-то из ведущих, кто-то из экспертов пошутил, что, мне кажется, точку пора переименовывать в Твиттер и точка. Да-да. Или там как бы Маск и точка, потому что это бесконечная какая-то история. Произошло то, на самом деле, про что мы так долго спорили, там, пару, наверное... тройку лет назад, ладно, месяцев назад, на тему того, разбанит ли Маск Трампа или нет. Это же был частый вопрос. Если вы помните, там история такая, там Трампа забанили в свое время за призывы, ну, то есть последней точкой в вопросе банить Трампа или нет стали призывы его бороться за свои права и идти к Белому дому, ну так, если в общих чертах. В этот момент кто-то там в Твиттере принял стратегическое решение, я уверен, что это было явно не на уровне службы поддержки, а гораздо где-то глубже, и его забанили. С тех пор он успел сделать свою собственную социальную сеть, которая называется как? Truth?
Truth.
Да. Вот. И, собственно говоря, уже ничего от Твиттера, как казалось, я не хотел. Но Илон Маск в своем совершенно репертуаре, чтобы не брать ответственности на себя, устроил чудесный совершенно аттракцион. Сначала он устроил голосование, причем не просто в Твиттере вообще, а в своем Твиттере. Как вы считаете, надо разбанить Маска или нет? Вот, Трампа или нет, прошу прощения. И мне особенно понравились результаты. Я не знаю, когда, как они сейчас выглядят. Когда я смотрел, там было 48 на 52. В смысле, 48% и 52%.
51% сейчас напротив 49%.
Ну, то есть еще более ровно.
Да.
И вот эта псевдодемократическая процедура под названием голосование привела к тому, что Трамп все-таки разбанил, что Маск все-таки разбанил Трампа. Мне кажется, очень смешная история сама по себе тут, потому что самое смешное – это, конечно, реакция Трампа, который в ответ заявил, что у Твиттера все равно очень много проблем, и он не собирается туда возвращаться. Но тут есть тонкий момент, что…
Но есть нюанс, да.
Да, за 10 часов с момента, как его разбанили, сейчас, по-моему, 10 часов прошло, у него аккаунт вырос примерно на 25 миллионов подписчиков. И что-то мне подсказывает, что ни один разумный человек таким каналом не откажется пользоваться, особенно в преддверии выборов, на которые он все-таки собрался идти. Вот такая вот красивая, как мне кажется, история. Там параллельно было много еще другого, но вот из свежего это, наверное, самая прикольная история про Твиттер.
Да, говори.
Нет, это очень действительно важная и прикольная история. Я думаю, тоже с Гришей согласен, что Трамп вернется, но я думаю, что Трамп не принимает этого решения. Я думаю, что вокруг него есть определенное окружение, которое будет принимать это решение, и деваться некуда совершенно. Вот, да. Поэтому,
Вот это у нас понимание, что хвост все время виляет собакой, его, конечно, никуда не денешь. Конспирология, о которой в самом начале говорил Оскар, она как-то, мне кажется, его поглотила целиком.
Слушайте, Оскар же про другое говорит. Про то, что, может быть, сам Трамп и принял бы какое-то решение, но вокруг него есть куча людей, которые ему прямо скажут: чувак, скоро выборы, и надо что-то делать.
Собственная дочь не советовала идти на выборы, а он, тем не менее, заявился. Кого он там слушает, я вас умоляю.
Нет, слушай, дочь там не влияет. То есть там есть определенное окружение, он представляет определенные интересы, и те люди, которые за ним стоят, они ему скажут, и он пойдет в Твиттер. Вот я вот сейчас могу поставить на бутылку коньяка, который я не пью. В смысле, я вообще не пью. Вот, но, значит, что он точно пойдет в Твиттер, и там будет аккаунт. Может быть, он не будет его сам вести, как Илон Маск, но он там точно будет присутствовать.
Он же у него есть. Еще раз, там 90 миллионов подписчиков почти.
Да. Я имею в виду, что там будут появляться посты.
Ну, конечно. Тут, это такой, на самом деле, интересный момент в жизни Твиттера. Параллельно вместе с этим я везде вижу дискуссии на тему, очень странно для меня дискуссии на тему, наконец-то восстановили свободу слова. Ребят, давайте не путать. Не надо путать свободу слова с возможностью безнаказанно делать все, что захочется. Это как бы разные вещи. Свобода слова к Твиттеру не имеет никакого отношения. Вот. То есть это прям вообще совсем другая история. Я при этом, на самом деле, скорее с Сашей согласен, что там Трамп, как и Маск, это вот представители вот этого нового поколения людей, нового поколения в смысле...
Да, не в смысле возраста.
Да, активных людей, которые вообще-то плевать хотели на мнение окружающих. Они уже настолько самодостаточные, что как бы, кажется, чувствуют себя вправе совершать любые ошибки на любые деньги. Что у того, что у другого такое количество денег сейчас, в принципе, в наличии, что можно себе позволить совершить такую ошибку, как нафиг забросить Твиттер. Другое дело, что, на мой взгляд, что Маск, что Трамп настолько любят общаться с народом, давайте так скажем, что упустить эту возможность они не смогут. Ни тот, ни другой. Вот, то есть результат тот же самый, да.
Да, смотрите, значит, у нас здесь две связанные новости про то, что увольняются люди из Твиттера и так далее. Я сейчас не хочу переключаться на ту новость.
Они связаны даже тем, что и то, и другое решение принял один и тот же человек.
Да.
Да, но на самом деле я считаю, что массовое увольнение сотрудников Твиттера – это очень позитивная история. И Твиттер может очень сильно измениться. И Твиттер как задумывался, он в результате так не реализовался. Он загнил. И если Твиттер изменится, если вместо этих ушедших людей придут хорошие новые люди, и он станет тем Твиттером, который мы и желали, то тогда Трампу просто некуда деваться вообще. То есть если это действительно станет соцсетью коротких быстрых сообщений для занятых деловых людей, то тогда Трампа
прости,
просто
не прости, будет. Оскар, значит ли это, что ты имеешь в виду, что уволили не чтобы сократить, а потому что они негодные какие-то, и уволили не чтобы они круглосуточно работали, сидя в офисе, а значит, потому что они какие-то неквалифицированные просто?
Нет, я не думаю, что кто-то специально кого-то увольнял. Я думаю, что они увольнялись сами. Вот. Но я считаю, что это очень полезное оздоровление. И что тот твиттер, вот, который был, он очень тухлый был. И если там обновится состав весь, то, возможно, есть шанс, что получится нормальная соцсеть. Потому что то, что было, это ужасно.
Тут есть важный момент, что соцсеть, на самом деле, это не технический инструмент. Это люди, которые там, которые им пользуются. И это извлечение разработчиков, да, из существующей экосистемы, где там половину сотрудников компании было, по сути, уволено или уволились сами, сейчас это не имеет особенного значения, по соглашению сторон, как известно. Это на самом деле изменение этого баланса в этом социуме. И кто туда новые придут, неизвестно, потому что вы сейчас, мне кажется, вы туда особенно не погружаетесь, а то, что сейчас там происходит, это трэш и угар. Сначала эти синие галочки, в которых действительно пришло огромное количество людей, которые... фейкали чужие аккаунты. Сейчас там новая напасть. Там, судя по всему, отвалилась система модерации контента. Знаете, вот этот контент ID, который есть у YouTube. Сейчас в Твиттере есть аккаунты, куда залиты просто полные фильмы из iTunes. То есть человек просто выгружает фильмы из iTunes, заливает их в Твиттер, и все. Можешь смотреть кино. И таких примеров, это вот то, что буквально произошло сегодня. Вчера такие же истории были, позавчера такие же истории были. И это... постоянная частая история. То есть это сейчас будет постоянно, потому что те люди, которые до этого держали, как это, знаете, песня такая есть, админы держат сервер на каменных плечах, вот это вот оно. Админы, которые держали этот воображаемый сервер, они на самом деле сейчас выходят из этой компании. И это интересно, потому что я вижу большую часть компании, которая была SRE и SRO. SRE – это Site Reliability Engineer, а есть еще Site Reliability Operations, то есть люди, которые непосредственно занимаются управлением тем железом и теми сервисами, которые прямо сейчас работают. Вот эти команды пострадали больше всего, на мой взгляд, из того, что я вижу, вот кроме команды модерации, конечно, которая почти вся под корень ушла. К чему это приведет? Переживет ли нынешняя социальная сеть, не в смысле техническое решение, а пользователи Твиттера, переживут ли то, что будет сейчас дальше? Потому что вы, наверное, может быть, не помните, но в начале, когда команда Твиттера была очень маленькая, помните, сколько раз мы видели синего кита на птичках? Это же каждый день было. Ты открываешь Твиттер и видишь картинку с надписью 500, на нашем сервере что-то случилось, ай-яй-яй, ой-ой-ой, вот вам пока картинка синего кита. И, для меня это, возможно, означает, что мы вернемся как сервис вот в это состояние. Состояние, когда толком ничего не работает. Плохо это или хорошо? На мой взгляд, плохо. Останется ли там аудитория? В тот раз осталась, может быть, и в этот останется. А может быть,
я,
и нет.
Вот я слышу Гришу как создатель Рутюба, как руководитель там некоторых онлайн-видеопроектов, я понимаю, что Гриша переживает за техническую разработку, за инженеров, те, которые разрабатывают, и так далее. Да?
За техничку, конечно. За то, что сервис живой.
Да, да. Но, например, на Рутюбе команда менялась сразу 4, наверное. Вот, там на Море ТВ она тоже менялась несколько раз.
Оскар, я при всем уважении, но что это ему дало, прости, пожалуйста?
Да. Да. Давай сейчас не про Рутюб. Я про то, что мы про разные говорим. Да, техническая часть очень важна. Да, она сейчас посыпалась и будет сыпаться. Да, сейчас меняется состав. Но я сейчас больше про идеологическую часть. Я про то, что на самом деле Твиттер, когда взлетал, это была очень интересная история. 140 символов, текстовая строка, короткое сообщение, прилетело круто. Да? Вот. Потом вот сейчас, ты говоришь, фильмы выкладывают. Это совершенно другая история.
Значит, сейчас пришел повторение истории с ВКонтактом.
Да. Да. Значит, сейчас пришел самый богатый человек в мире, и у меня есть надежда, даже несмотря на то, что он психопат, значит, может быть, получится нормальная новая соцсеть. И в этом смысле, значит, это очень кощунственно, да, но вот эти жертвы инженеров меня не интересуют. Да. Я думаю, что придут новые маркетологи, новые идеологи, новые руководители, которые сформируют новую концепцию этой соцсети. А инженеров и программистов, их на помойке везде можно подобрать. Это я сейчас специально набрасываю и утрирую.
Да-да, не, я понимаю твою логику. Тут, видишь, есть тонкий момент, что, на мой взгляд, все наоборот. И увольнять надо было как раз идеологов, тех людей, которые изначально делали вид, что создают какую-то идеологию этого самого Твиттера. Потому что, на мой взгляд, что в Твиттере, что в Фейсбуке, все это зажило, в смысле, начало жить не благодаря этим идеологам, а скорее вопреки. Вот есть сервис, где все зажило, потому что идеологи все с самого начала так придумали, оно до сих пор так живет, это Reddit. А есть сервис, где все произошло вопреки, это Twitter. Потому что Twitter изначально был системой статусов. То есть не в смысле там сообщений, которые посылают друг другу, а статусы типа «я обедаю», «я на улице», вот это все. И напомню на всякий случай, откуда взялось ограничение 140 символов. Это был сервис, где люди посылали друг другу смс-ки. Это был просто сервис про смс-ки. То, что произошло дальше, это то, как люди, в смысле, как сообщество людей, не работающих в Твиттере, направляло развитие этой системы. Что люди хотели в конечном итоге, то и получили. И хотели, на самом деле, стабильно работающий сервис, похожий на Твиттер. Получится ли сейчас, на самом деле, вот этот второй заход? Ну, это для меня большая загадка, честно скажу. Здесь дело даже не в инженерах, дело даже не в стабильности, а в том, готовы ли новое поколение людей вообще общаться текстом. Интересно ли им это все? Не уйдет ли сейчас вся аудитория и вся популярность Твиттера в какой-нибудь ТикТок, который уже тоже для пенсионеров? В ТикТоке появилось огромное количество старых людей, ну, в смысле, старше 20, понимаете? Ну, непонятно для меня сейчас. Это настолько вероятностная игра, что я не очень понимаю вообще, какие нужно усилия приложить для того, чтобы эта соцсеть переродилась, как ты хочешь.
Гриш, первое, я с тобой согласен полностью, да. А второе, я как медийщик думаю, что, возможно, да, аудитория уйдет. И ты правильно говоришь, что TikTok там, и так далее, что люди не готовы общаться текстом. Но если посмотреть на BlackBerry, да, там, ну, не очень хороший пример, да, но, возможно, Twitter может стать более узкой, но гораздо, ну, я волнуюсь за ебеду. То есть я думаю, что они могут сделать новую соцсеть для деловых занятых людей, которые будут приносить туда денег больше, чем даже вот эти вот миллионы человек, которые там просто тусовались и твитили.
Так такая социальная сеть уже есть. Извините, что я засмеялся так, но просто очень смешно. Не само общее слово, естественно, а как его вставил, в какой контекст его вставил Оскар. Я сразу представил себе мем такой, что Оскар вот в его нынешнем, значит, прекрасном виде с вот этой подписью «Я волнуюсь за ебеду».
Это, конечно, жестко, да. Это, конечно, жестко. Есть такая социальная сеть для деловых, для людей, которые заняты исключительно бизнесом, и там все для них сделано. Называется эта сеть LinkedIn. Я понимаю, она в России не очень существует, но в Штатах она чудесно себя чувствует. И, ну, и в Европе она себя чудесно чувствует. И там аудитория, если что, сравнима по масштабам с Твиттером. Но просто это другая соцсеть. Совсем другая.
Другая.
Ну вот.
Не, ну смотри, просто смотри. Дракон умер, да здравствует новый дракон. Да? То есть вот тот Твиттер, который мы знали, он сейчас точно умер. Пришел Илон Маск, ушли все, кто там его делал. И сейчас будет какая-то новая история. И для меня это позитивная вещь, что, возможно, есть попытка и возможность есть изменить. Потому что в том состоянии, в котором он тлел, он не мог измениться сам.
Угу. Ну, видишь, всегда есть большой вопрос, получится ли хоть что-то. Потому что то, что есть сейчас у Твиттера, оно уже есть, оно существует, есть аудитория, есть там работающие системы, и есть первое правило инженера – работает не трожь. И оно как бы работало. Сейчас пришел человек, который говорит, не, я сейчас все сделаю по-другому. И он, с одной стороны, в своем праве, потому что теперь он владелец всего этого. Ну, с долгами, но владелец. А с другой стороны, это же вечный вопрос. Вот смотрите, в принципе, я не знаю, знаете вы или нет, но в Штатах, например, во многих Штатах нельзя человеку отключить электричество за неуплату. Потому что это utility, это базовая штука, которая, ну, как бы, это базовая потребность, которую государство тебе обязано закрывать, так или иначе. Ты будешь в долгах весь, тебя будут любыми способами эти деньги как-то извлекать, но тебя отключить не могут. В некоторых штатах это по-прежнему разрешено. Ну, то есть это зависит от штата от штата. Теперь внимание, а вот Twitter, это базовая потребность или нет? А если нет, то почему? А если да, то как? Здесь, на самом деле, много очень интересных вопросов. То есть еще ведь тогда, когда отключили Трампа от Твиттера, возникал вопрос, насколько правомерно это действие. Во-первых, потому что он в тот момент еще был президентом, напомню. А во-вторых, потому что, в принципе, отключение человека от Твиттера за Ну, за что? Почему это решает частная компания, а не суд? У меня есть такой очень любимый публичный человек в Штатах, профессор Галлоуэй. Он, ну, неважно, короче, такой чувак с восточного побережья. И он в свое время очень важный вопрос поднял. Почему, в принципе, такими компаниями, компаниями такого масштаба, которые имеют такое влияние на государство, управляют, ну, как бы, невыбираемые люди? Почему это не часть социума, не часть нынешнего вот этого социалистического движения? Большая интересная тема на самом деле. Думаю, тут не одну точку можно провести на такую тему, особенно с учетом, что она на самом деле сильно политическая. Смотрите, мы же сейчас часто говорим, да, вон Яндекс там что-то не то делает, и тем влияет на общество. ВКонтакте что-то не то делает, и тем влияет на общество. Ну, Фейсбук с Твиттером ведь такие же. И там это все частные лица. То есть вопрос исключительно в том, устраивает ли то, как Твиттер с Фейсбуком влияют на общество, нас или нет. Это большая такая масштабная довольно тема. Ну вот, а в остальном, конечно, это очень интересно сейчас посмотреть. Я повторюсь еще раз, это первый раз в истории современного IT, вообще современного мира, когда огромная публичная компания выкупается, настолько заметная, она выкупается и переходит в частное владение. По сути, Маск сейчас может сделать все, что угодно. Например, объявить все, Twitter закрываем. И закрыть. Очень интересно. То есть это невероятно интересно.
Гриш, да, я очень вдохновился, на самом деле, твоей речи. Спасибо большое. Ты раскрыл сейчас тему еще на полтора часа. Я извини, пожалуйста, быстро вернусь на там, несколько минут назад и скажу, что инженеры, на самом деле, очень мало влияют на, собственно, сам продукт. Как продукт-оунер я могу сказать, что инженеры сами не формируют ни аудиторию, ничего. Вот, а формируют действительно идеологи. И я думаю,
вот
что...
Ровно по этой причине у Рутуба ничего не получилось, прости.
Да.
Ну, есть, смотри, Facebook, Twitter, YouTube – это все сервисы, которые сделали технари. Продакт-оунеры, о которых ты говоришь, это просто, ну, это публичная же история, можно везде почитать. Из всех больших компаний я знаю одну успешную компанию, где продакт-оунеры действительно определяют развитие продукта. Ну, прям в широком смысле. Это Netflix. Ну, они большие молодцы, у них круто, что так получилось. Получится ли дальше, непонятно, но это большая, мощная штука. Twitter всегда был, ну, tech-driven company. Facebook ровно такой же был. Сначала изобретается технология или что-то такое, а потом она двигается вперед. Ну, вот, понимаешь, мысль о том, что технари ни на что не влияют, она такая очень... Сейчас, прости, это немножко в политику, она немножко очень советская. Типа, я тут вот кручу гайку на 16 и ни на что не влияю. На самом деле не так. Большинство крутых технарей сильно влияют на компанию. И с Facebook, с Google, тому, в общем, ну, хороший пример, мне кажется.
Гриш, первое, ты прав. А второе, мы с тобой на разных сторонах баррикад. То есть, как бы, я отлично тебя понимаю, я знаю, чем ты занимался в Яндексе, знаю, что ты делал и так далее. И у меня в моих проектах были аналогичные люди, которые стояли с другой стороны. А я защищал EBITDA и рисовал PNL-ки, да, то есть, ну, как бы, занимался цифрами и так далее.
Правильно. И теперь где Яндекс, а где Рутюб? Еще раз, давай не оперировать нашим предыдущим опытом. Это очень плохая практика. Всегда можно сказать, что у тебя не получилось вот это и вот это. Но сейчас здесь интересно смотреть вот на текущее состояние. Вот Twitter, Facebook, YouTube и другие крутые IT-компании пришли сюда, в эту точку, благодаря технологиям. Как бы там технология драйвила развитие продукта. Бывают обратные ситуации, да, это часто финансовые компании, это часто банки, это часто какие-то такие вот структуры, в которых построен внутренний аутсорс. Ну, я не знаю, мне если честно, не видится, что в Твиттере была какая-то сильная продуктовая компания. Да нет, там все технари делали, посмотри.
Гриш, друзья, я с тобой мне кажется, вы углубляетесь в спор между собой. Вот. Ну, если хочешь, расскажи, мне кажется,
Саш, я доскажу. Просто, Гриш, первое, я с тобой не спорю, а я просто разворачиваю дискуссию, что есть вот такая точка и такая точка. И мы даже сейчас про Сбер не говорим, который вообще прекрасный пример для исследования, да? Вот. А заканчивая про Твиттер, значит... Ты говоришь, вот, насколько это надо регулировать. Я вообще немножко очумеваю от того, что там происходит, потому что я не очень хорошо знаю законодательство США, как ты, но я же знаю, что есть первая поправка Конституции, что каждый человек может говорить, что хочет. И поэтому я не понимаю вообще, как можно забанить Трампа.
О, тут все очень просто. Смотри.
Да, ты, тут просто, да.
Тут реально очень просто. Ведь его забанили, ему не запретили говорить. Говори. Но как бы первая поправка, она имеет две стороны. Твиттер тоже...
Кстати, показали мы. Мы с Денисом, прости, мы с Денисом теперь будем производить мемы. Я, значит, так буду, так сказать, видеть в ноосфере, а Денис будет показывать. Мем тот, который я с Оскаром обещал. Прости, пожалуйста, Гриша.
Это хорошо, конечно. Смотрите, первая поправка работает в обе стороны. Во-первых, это не право говорить что угодно, это свобода высказывания в любой форме. И так же, как у Маска есть свобода высказывания говорить что угодно, у Твиттера есть свобода высказывания в виде забанить твар Трампа. Это первая поправка, она работает в обе стороны. И в этой конкретной ситуации Твиттер, единственное, что делает, он не запрещает Маску высказываться. Он говорит, что я не хочу больше оказывать тебе услугу на нашей платформе. Все, больше ничего не говорит Твиттер. Дальше Трамп может делать все, что захочет. Построить свою платформу, что он и сделал. Говорить, что Твиттер козлы, что он и сделал. Подать в суд, что он зря, мне кажется, не сделал, хотя мог бы. То есть, на самом деле, первая поправка, она максимально широко работает. И
вы точно не... Подожди, какая из них первая, какая вторая?
Нет, первая поправка, поправка про свободу слова.
Окей, хорошо. Свободу я все путаю.
Не, я быстренько, Гриш, я тебя понял, значит, спасибо большое, что мне разъяснил, вот, но мне кажется, что идеологически, вот если мы говорим об американском духе свободы, это неправильно и несправедливо. То есть юридически я понял, да, окей, но в принципе, вот если мы вспомним Дикий Запад, ковбоев, кольты и так далее, значит, мне кажется, это не очень правильно, что платформа запрещает человеку высказываться. Это, ну, так просто...
Ну, все, ребят, да. Ребят, все.
Давайте здесь брейк сделаем.
Еще
да.
Про Твиттер, секунду буквально. У меня спрашивали, хорошо, вот, значит, те люди, которым все это не нравится, и про Маска, и про Трампа, и про все что угодно, куда валить-то с Твиттера? Есть куда? Есть какие перспективы у каких мастодонтов?
Фейсбук. Инстаграм, LinkedIn, Мастодон. Ну, в смысле, Мастодон, мне кажется, это не совершенно не вариант, но, в смысле, я целиком за него. Но, в принципе, я думаю, что это все ерунда какая-то. В принципе, нет никакой причины сейчас куда-то валить. Вот прямо сейчас никакой причины валить нет. Кажется, что в ближайшее время там ничего глобально не поменяется, и интересно будет посмотреть, что изменилось за следующие полгода или, скорее, даже через год. Там мы будем принимать решение.
Хорошо. Да, и я думаю, что появится какая-то китайская соцсеть, как ТикТок, что-нибудь такое же появится. Я последний TikTok, две копейки про Твиттер скажу. Значит, у моего папы аккаунт, я не буду рекламировать, но он юмористический аккаунт, у него 180 тысяч подписчиков. 180 тысяч. Но когда я смотрю статистику, я вижу, что реальная аудитория одного поста 2500. То есть, в принципе, очень неправильно ваши прекрасные Гриша-инженеры построили Discovery Tools, рекомендательную систему и так далее.
Ты знаешь, насколько я знаю, как раз вот этот конкретный кусок сделали ровно так, как заказали люди, которые занимаются взаимоотношением с инвесторами, потому что это на самом деле штука, которая показывает объем аудитории, давай скажем так. И тут, кстати, интересный момент, чтобы закрыть эту дискуссию ровно на этой теме. Голосование добавить, вернуть Трампа или нет в Твиттере Маска через буквально 2 месяца после того, как он утверждал, что 90% аккаунтов в Твиттере – это боты, выглядит чудовищно смешно. Я не знаю, как вам, я просто ржал в голос.
Я тоже.
Так что это все, конечно, очень-очень-очень смешно.
Окей, вот. А мы продолжаем. Мы на очереди у нас тот самый законопроект о майнинге, о котором мы говорили. А, Гриша, я тебя попрошу, посмотри в чатик, там я еще одну тему кинул, гляди. Законопроект о майнинге. Ну и Оскар тоже. А, Оскар не может поглядеть, я ему сейчас брошу отдельно. Законопроект о майнинге. Тут что произошло? Произошло у нас следующее. Законопроект о майнинге криптовалют внесли в Госдуму. В том, что его примут, особых сомнений нет. Там Аксаков в сопредседателях, соавторах, простите, Горелкин все тот же. Ну и так далее. Извините. Значит, что будет в этом законе? Добывать криптовалюту в России можно, но реализовывать ее и применять как платежное средство только за рубежом без использования российской инфраструктуры или же в зонах экспериментального цифрового правового поля цифровых песочниц. Дальше. Реклама и предложения произведенной криптовалюты неограниченному кругу лиц на территории России запрещаются. При продаже криптовалюты за рубежом к ней не применяются положения закона о валютном контроле и регулировании. Однако реализация добытой криптовалюты, что за рубежом, что в России, нужно будет извещать ФНС. Ну, а надзор за майнингом поручается Центробанку. Вот такие основные положения. Значит, действовать должен начать с 1 февраля 2023 года.
Что, классно, в смысле, мне кажется, что это на самом деле какое-то движение вперед. Раньше, напомню, на всякий случай, все это просто находилось в максимально серой зоне. Все, что касается майнинга. И периодически это там, кого-то за это наказывали, особенно тех, кто воровал электричество. Но в целом, вокруг этого никакой активной деятельности не было. А сейчас, видите, как только стало сложно с валютой, в смысле взаимодействием с разными местами, сразу стало понятно, зачем стране добывать криптовалюту. Это еще раз возвращает нас к нашему с тобой воспоминанию про сериал «Последний министр» и государственную ферму по майнингу. И я, кстати, уверен, что это вполне себе возможная конструкция. Взять, ну, и...
Ты знаешь, да. учитывая то, что вот разные квазиреспублики, как, например, Приднестровье или как, например, Абхазия, стали буквально фабриками, как это правильно сказать, майнинговыми фермами, да? Просто целые республики буквально. Вот, по добыче криптовалюты, я не удивлюсь, что это, знаешь, такое еще и на аутсорсе даже, не здесь где-то, не в России, а может и в России тоже есть.
Друзья, смотрите, я хочу немножко раскрыть внутреннюю кухню, как бывший замгендир России-24 и профессиональный медичек, я посмотрел новость, которую вы все цитируете, да, и я вижу, как бы, откуда растут уши. То есть там перечисляются несколько компаний: Ростелеком, Масштаб, и еще другие несколько компаний, значит, которые должны там участвовать в этом там майнинге и так далее. И, значит, все отказались от комментариев, Минцифр отказался, все отказались. А прокомментировал представитель ровно одной компании, значит, Global Satellite JS, да, значит, которая связана с Триколором. И мы оттуда можем раскручивать и понимать, кто, собственно, инициатор и кто бенефициар этой сделки, потому что они развернуто прокомментировали этот законопроект. Угу. Ну, то есть там определенные люди пролоббировали определенный проект. Они и эту и новость создали, собственно.
В общем, я на самом деле никакого караха в этом всем законопроекте не вижу. Мне кажется, он совершенно такой, ну, обычный. Он напряжный с той точки зрения, что теперь все нужно декларировать, а раньше, напомню, никто ничего не декларировал. Ну, такое здесь, да, такой действительно вопрос есть. Отдельно заметно здесь, что очень плохо проработано, и это то, почему я думаю, что это будет еще, ну, там, что-то дорабатываться, наверное. Это вся тема с налогообложением вокруг этого. То есть, ну, я напомню на всякий случай, что у нас ни кода АКВЭД для майнинга, ничего такого нет в России. И поэтому как это все будет в реальности облагаться налогом, как это будет с юридической точки зрения оформляться, ничего пока не понятно. То есть это просто первый шаг.
Слушай, вот. Ну подожди, а вот конкретно люди покупают криптовалюту на бирже...
Смотри, здесь это же только про майнинг.
Это про майнинг, да, но запрещено рекламировать криптовалюту, видишь, написано. Это значит, что ты ее не можешь продать и купить, публично выставить. А, вот я о чем. Ну, Гриша, то есть это Гриша, обменников Гриша. Касается или нет?
Ну, что это первый шаг. То есть это как горток увяз, все птички пропасть. Значит, при этом существуют огромные фермы на ЗЛК. Да? То есть у нас есть частный предприниматель, не буду его называть, у которого стоит огромные фермы на ЗЛК, значит, которые добывают и майнят. Сейчас он ее легализовал. Дальше больше.
Тут, видишь, тут есть важный момент, что оборот запретили, обменники, по сути, запрещены, обменивать внутри страны ничего нельзя. Все, что производится, все, что майнится внутри страны, может работать только наружу. Вот как бы весь смысл этого большого заявления. И по этой же причине, я уверен, на самом деле, не проработана вся эта тема про налоговую часть, вот это все. Потому что, ну, типа, а как ты будешь это контролировать, если они это продают за рубежом? Все равно ты в ближайшее время никакой контроль здесь не организуешь.
Согласен, Гриш. Ну, смотри, да. У нас, извини, Саша, значит, у нас криптовалюта у верхних чиновников используется как коррупционный инструмент, да, для вывода средств, для оплаты взяток там и так далее. Сейчас они, легализовав майнинг, легализовали их доходы. То есть если берут какого-то чиновника, и у него в активах есть сколько-то миллионов там, долларов в крипто, то он говорит, я намайнил, все, у меня все в порядке. И это теперь законно.
Нет, я думаю, что я не думаю, что это законно. Потому что, ты обрати внимание, там все чуть сложнее. Ты же все равно в тот момент, когда ты продаешь, намайнил и продаешь за рубежом, ты при ввозе должен будешь задекларировать это в валютном контроле. То есть на самом деле им нужно будет все равно придумывать схемы. То есть законности здесь не будет, но будет более понятный схематоз, да. И, ну, я думаю, что так постепенно и все это и будет работать в конечном итоге. Электричество в стране более-менее дешевое есть. Как покупать, ну, собственно, устройство для майнинга – это большой вопрос. Но, тем не менее, я думаю, что постепенно они это будут делать. Главное, что они это очень не вовремя начали делать, потому что как раз сейчас, ну, если не самое неприятное время для крипто и для майнинга, в том числе за последние годы, ну, наверное, одно из самых неприятных точно.
Да, но сейчас просто такое мутное время, когда может проскочить любой законопроект. То есть вот это, когда у нас сейчас, да, любой законопроект может проскочить. Параллельный импорт, конфискация имущества, национализация предприятий, все что угодно. Криптовалюта, да сейчас не до этого. Поэтому я думаю, что они долго это лоббировали, пинали, а сейчас просто протащили, потому что сейчас реально не до этого. И оно могло пройти.
Да, возможно, возможно, возможно.
Да, теперь, мне кажется, Гриша так, как это в его стиле, пробросил мостик, говоря про самое смутное время. Оно смутное время не только в России в плане криптовалют, ну и не только криптовалют, но и в мире, потому что после краха FTX только ленивый не говорит о том, что как-то, ну если не кранты приходят, значит отрасли, то огромный удар по ней нанесет. И вот я хотел поговорить с вами, просто как бы небольшое информирование провести, а что там, собственно, происходит? Действительно ли этот удар сказывается и каковы, значит, опасности? Потому что некоторые уже высказывали опасения, что этот самый Банкман-Фрид, то есть бывший глава FTX, он для того, чтобы облегчить свою участь, так сказать, сдаст органам всю подноготную этого криптовалютного рынка, в том числе про не только про, значит, свою биржу, но и про разные другие сегменты этого рынка. Что скажешь, Гриша?
Ну, давай с конца начнем. Я не думаю, что у него есть какое-то тайное знание по поводу того, как устроен этот рынок. У него есть некоторое количество знаний, которым не обладают все остальные, но это в основном знания, связанные с тем, куда делись деньги FTX. Угу. Еще раз, что с FTX произошло? Я не помню, в прошлый раз про это говорили? Вроде бы нет.
Почему не говорили? Говорили,
значит... Ну так, как-то, да, очень бегло. Ну, давайте еще раз просто очень-очень бегло пробежимся. У FTX, давай. В смысле, у Сэма Банкман-Фрида было два крупных актива. Один из них – это биржа, которая называлась FTX. Она вторая биржа в мире, она третья биржа в мире вообще, и вторая криптовалютная биржа в мире, если смотреть, ну, как бы только на крипто. И у него параллельно вместе с этим был инвестиционный хедж-фонд, который назывался Alameda, в которой, как выяснилось, на самом деле был ключевой частью этой, даже не махинации, а этого бреда. Грубо говоря, те деньги, которые на бирже зависали, а довольно часто на бирже висят какие-то деньги, они висят там в ордерах или висят просто, ну, то, что в классическом мире называется overnight, то есть там, не знаю, вы оставили какое-то время эти деньги на бирже, вот они там лежат. Так вот, эти самые деньги на самом деле использовались для того, чтобы финансировать вот эту самую Alameda. Ну, если так сильно упрощать, вот это оно. Прямо классическая схема, человечество через эту схему проходило много-много раз, и вроде бы были все регуляции, в смысле, давно придуманы для того, чтобы так не происходило, и специальное лицензирование есть для управления деньгами и все такое, и, казалось бы, все это в мире уже должно происходить, не должно. Но с FTX это произошло. При том, что у него были все лицензии, при том, что эта компания зарегистрирована на Багамах и в США. Многие говорят, что это багамская история. Нет, это такая же история со Штатами. Масштаб трагедии такой. Обязательства совместные FTX и Alameda перед разными клиентами, включая инвесторов, от 10 до 50 миллиардов долларов, и личные и активы, которые есть у FTX и Alameda вместе, тоже от 10 до 50 миллиардов долларов. То есть мы на самом деле не знаем точно. Но если смотреть на ту внешнюю оценку и то, что сейчас происходит в новостях, то, скорее всего, это все это выглядит так. У них есть активы примерно на меньше, чем 10 миллиардов, и обязательства примерно на 15. Вот примерно такой масштаб. Пострадали миллионы людей. Я сейчас не преувеличиваю. Реально пострадали миллионы людей на этом всем. Что происходит в мире криптовалют? На самом деле это интересный момент, потому что начали сыпаться одна за другой компании, которые устроены так же, как FTX. То есть компании, которые напрямую зависят от того, что деньги пользователей лежат у них, а они ими, ну, пользуются. Начали закрываться мелкие биржи, которые не выдержали того, что пользователи решили, ага, на FTX все сломалось, значит, нужно срочно вынести деньги со всех бирж. Свои деньги, конечно. Начали ломаться сервисы, которые точно так же были ничем не обеспечены. И я на самом деле, вот если бы я лично вокруг этой истории с FTX не пострадал, а у меня там тоже было какое-то количество операционных денег, их очень жалко, и людей, которые там пострадали, жалко. Но на самом деле для индустрии в целом это, ну, невероятно важный процесс очищения. Это невероятно важная штука про то, вот... Это, например, то, про что Оскар говорил. Ой, как здорово, значит, на людей поувольняли. Здесь такая же история. Посыпалось, наконец-то, то, что должно было посыпаться. И, в принципе, мне кажется, все вокруг примерно так это сейчас и воспринимают, ну, кроме людей, которые потеряли деньги и сейчас немножко в панике. Если смотреть именно на индустрию как таковую, биржи вот в таком виде, централизованные биржи, это враг криптовалюты. Это место, где действительно могут тебя обмануть и кинуть все, ну, как бы кинуть деньги. Это точка централизации. И по этой причине, собственно говоря, ну, я очень оптимистично настроен. Пойдет, здесь важный вопрос, это что будет с индустрией в ближайший год? Ну, то есть, там, условно говоря, какой будет курс биткоина в ближайший год? Я думаю, что он примерно такой, как сейчас и будет. Он должен был вырасти за этот год, но он за этот год не вырастет из-за вот этого краха. Будет ли он сильно падать? Ну, вряд ли, честно говоря. Вот такая вот история. Много криптовалют сейчас падет ввиду того, что они были просто раздутыми пузырями. Слава богу, должно произойти какое-то очищение.
Я хочу ты на какие ставишь, что они падут?
Я думаю, что очень плохо переживет Solana. Solana была очень сильно проинвестирована FTX. И многие другие, которые сейчас связаны и живут вокруг Solana. Solana была огромная экосистема. Очень жаль, на самом деле, потому что ребята с технологической точки зрения в Solana сделали очень много интересных штук. По счастью, их уже многие скопировали, как бы, технологические идеи и достижения, и человечество в этом смысле не пострадает.
Оскар?
Но дело в том, что я не так хорошо разбираюсь, вообще не разбираюсь в криптовалютах, и, честно говоря, у меня дикое отвращение ко всей этой технологии. Я как легалист, я считаю, что... Ну, я очень консервативный человек, я считаю, что должны быть государства, границы, территории, эмитенты, эквайринг, контролеры и так далее. То есть я в этом смысле очень боязливый человек. Вот, Гриша, он уже из новой формации.
Сейчас, подожди. Ты знаешь, что ты повторяешь слово в слово слова Сэма Банкмана-Фрида, который говорил, должна быть регуляция, контроль, государство должно выпускать свои криптовалюты, это все должно быть централизовано. Это прямо его слова, кроме шуток.
Интересно. Нет, ну вот, ну как бы, я в этом смысле, я не злорадствую, но для меня, в общем, очень большой вопрос. Я понимаю, что блокчейн, биткоин, вот эти все криптовалюты, это будущее, и оно будет. Вот, я этого немножко боюсь, но я не, вот, честно не понимаю, как это будет существовать трансгранично, кто будет отвечать перед людьми. Вот сейчас вот ты говоришь, там миллионы людей пострадали, да, ответить некому. Значит, я посмотрел там документы расследования, да, значит, владельцы криптобиржи тратили деньги на личные удовольствия, там обменивались смайликами в переписке, когда приходили деньги, растрачивали их налево и направо. То есть, в принципе, это выглядело абсолютно как пирамида 1992 года, когда вот там у нас это МММ было. То есть это выглядело, ну, для меня это выглядело...
Ну, а зачем ты так далеко ходишь? Lehman Brothers – это ровно такая же история в Штатах, 2008 год. Один в один. Ну, с поправкой на то, что не было смайликов тогда, но тоже никакой документации, деньги одних клиентов вкладывались в, как бы, в активы других и так далее. Ну, это просто точно такая же чернуха. Это, да, происходит в централизованном мире точно так же, как в децентрализованном. Здесь
Подожди,
большой вопрос.
А смайликов, да, в 2008 году не было?
Ты знаешь, не было привычки вот этой. Там, ну, вот это поколение не народилось. Потому что там же большое количество ребят в компании, которые там, грубо говоря, вот уже этого века производства были.
Я понял.
И для них это был естественный процесс, да.
Да, Гриш, это все так и было на самом деле. Я отлично это все помню и про обналы в Москве, как это происходило, и Lehman Brothers, да, я все понимаю.
Я к тому, что это происходит на самом деле просто в мире. Это не связано с криптой. Это на самом деле величайшее за последние несколько лет, ну, даже не афера. Наверное, это такая же история, как история с Тераносом. Ну, в смысле, как история, с, в принципе, с любыми излишне оптимистично настроенными бизнесменами, которые были уверены, что все нормально будет. Вот как бы, что одна была уверена, что нормально все будет, что второй был уверен, что нормально все будет. Тут уже даже, знаете, помните, у нас в России одно время был такой предприниматель, теперь он, как известно, не предприниматель, а специалист по биохакингу, Фаге такого, помните, Сережа Фаге? Это он островок делал, островок. Я вам напомню, это тот парень, которого, это совладелец и генеральный директор островка, которого в свое время прихватили в... то ли в Домодедово, то ли в Шереметьево с наркотиками, которые, ну, в смысле, он не наркотики, у него был Адерал, в смысле, ну, средство для контроля за, как называется ADHD по-русски? Понимаете, о чем я?
Нет. Без малейшего.
Дефицит внимания, дефицит внимания, синдром дефицита внимания. Или дефицит, ну, короче, синдром рассеянного внимания, неважно. У него есть гипотеза, как это все произошло, что с той, что с другим. Он утверждает, что это все следствие того, что они бесконтрольно принимали два конфликтующих друг с другом препарата. Сейчас будет бесконечно, ну, в смысле, которые просто подталкивают людей к необдуманным и избыточно оптимистичным поступкам. И сейчас будет огромное количество гипотез на тему того, как это все могло произойти. Но, если честно, ответ здесь очень простой. Предприниматели такого типа, которые суперуспешно продают себя, которые суперуспешно рассказывают всем, какие они замечательные и какой великий продукт они делают, в последнее время будет, ну, как бы все больше и больше, потому что человечество начало оптимизировать другую функцию. Знаете, если какое-то время люди выбирали в качестве своих главарей самых сильных, потом начали самых богатых, самых умных, еще что-то. Сейчас самый важный навык, который получают, ну, начали получать в конце там, прошлого века все дети и подростки, это навык самопрезентации. И есть пиковые люди. Вот что Холмс, что Сэм, вот, собственно говоря, это два человека, которые супер круто умеют продавать себя. Они продавали себя.
Тинькофф и Илон Маск.
Ты знаешь, они же на фоне этих двух просто дети, что тот, что другой. Потому что Маск на фоне Сэма – это прямо ребенок. Маск же десятилетия потратил на то, чтобы заработать свое текущее состояние. Сэм все сделал за 3 года. Он за 3 года, он, еще раз, это самый молодой миллиардер за последнее время. 29 лет, 50 миллиардов. Ну, там, оценивалось в какой-то момент его состояние. Такого просто никогда в истории человечества не было. Это человек, который великолепно продал себя. Это афера на весь мир. Ну, такая история. Она к крипте вообще никак не привязана. Вот.
Клево, отлично обсудили, значит, состояние криптовалютного мира. Давайте, прежде чем перейти к, так сказать, развлекательной части про, да, это тоже будет развлекательное во многом, про операционную систему Аврора, вот будет чуть-чуть попозже. А сейчас хотел обсудить про, значит, мне подбросили новость, тут я ее каким-то образом пропустил, хотя она была даже на Deutsche Welle. Но спасибо тем, кто не дремлет. Хакеры атаковали структуру Роскомнадзора, главный радиочастотный центр, известный так. Это, мне кажется, собственно, та структура, которая отвечает за этот самый автономный интернет. Вот, значит, факт атаки подтвердил пресс-служба ГРЧЦ, заявив, что ситуация была под контролем. Вроде бы за этим взломом состоит группировка киберпартизаны белорусская. Вот. И, значит, они говорят, что взломали внутреннюю сеть ГРЧЦ, выкачали документы, переписки и почту сотрудников в объеме 2 терабайтов, а также зашифровали рабочие станции, нанесли урон системам. Пообещали выпустить свое расследование на основе полученных данных, передать материалы журналистам. Вот, собственно, все.
Ну, я эту историю увидел от одного очень известного айтишного белоруса, который, по-моему, сейчас в Польше, если я ничего не путаю. И должен сказать, что мне кажется, это просто, ну, мелочь же какая-то. Сейчас такие взломы происходят постоянно, и мне кажется, это просто бесполезно на них уже, их уже обсуждать даже. Единственное, что, мне кажется, зря здесь говорится про Роскомнадзор, потому что ГРЧЦ, безусловно, штука, которая делалась ради Роскомнадзора и для Роскомнадзора, существует сейчас. Но, ну, у них связь такая очень косвенная, это с одной стороны. С другой стороны, я посмотрел то, что было выложено у них в паблик, там же ничего нет про Роскомнадзор, там все про внутрянку ГРЧЦ этого. То есть, на самом деле, довольно скучная история. Я повторюсь еще раз. Мне кажется, что гораздо эффектнее была история, когда взломали российский цирк. Вот это прям, да, было. А вот, ну, это хотя, может, сравнимая история.
Ты так имеешь в виду взлом Рутюба, ты так называешь?
Нет, нет, это реально. На позапрошлой неделе эти же ребята взломали российский цирк. Сайт российского цирка.
Ну, смотрите, на самом деле, вот, я не очень хорошо знаю ГРЦЧ, но мне кажется, что они занимаются только распределением частот и хранением лицензий на частоты.
Нет, 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 Оскар, конечно, нет. Это реально служба внутренняя, которая на самом деле занимается инструментами для Роскомнадзора, для выявления всяких сайтов. Они же делают систему, которая принимает... как это сказать, от пользователей интернета жалобы и всякое такое. Это на самом деле это IT-центр Роскомнадзора.
Все, понял, я не знал.
Да-да, я, в смысле, я тоже изначально велся на то, что ГРЧЦ, оно вроде бы как радиочастотный центр, да, там всякое. Да-да, такое.
Нет, они действительно занимаются и стандартизацией всякой, и всем прочим, связанным с радиочастотами, и раздачей этих, ну, раздача, как я бы даже сказал, продажа на аукционах этих радиочастот.
Ну, это один из вариантов распределения же, почему бы нет. В общем, я, конечно, в смысле, я плохо понимаю, что тут вообще интересного в этом всем, но сам факт, на самом деле, довольно стрёмный, простите за это слово. Потому что ГРЧЦ, по идее, отвечают в каком-то смысле за безопасность жандармерии интернета. И оказалось, что безопасность небезопасна. То есть, как помните эту старую шутку, у нас дыра в безопасности. Ну, слава богу, хоть что-то у нас в безопасности. Так вот, Роскомнадзор, оказывается, не в безопасности.
Гриш, ты волнуешься, переживаешь, расстраиваешься и по ночам плачешь из-за этого, из-за того, что...
Я переживаю из-за того, что, знаешь, у меня есть как это... знаете, кто такой Ильич, да? Это не тот, который вот там лежит, а который песенки поет, который чуть не поехал от России на Евровидение, если бы поехал. У него есть очень четкая формулировка про то, что ему не стыдно, что он русский. Ему стыдно, что они русские. Так вот, понимаешь, как бы мне не стыдно, что я долгое время был частью российского IT. Мне стыдно, что вот эти люди были частью российского IT. Вот тут прям стыд берет. Ну, потому что реально дырка-то детская, понимаете? И попасть вообще внутрь сети защищенного контура ГРЧЦ, это прям, ну, такое. Это, в общем, довольно много говорит о качестве того, как там все защищено. Тем более, что это белорусские хакеры.
Но многие считают, что чем хуже сейчас, тем лучше. В том смысле, так же, как и Твиттер, который обновляется и так далее.
Не-не, я понимаю, но это же не мешает. Это знаешь, это как? Я вот... если бы я так думал, я бы кричал, ура, Оскара побили. Но у меня другое представление. Я считаю, что как в любой ситуации плохо, что Оскара побили. Даже если бы на самом деле... Ну, я бы жалел, даже если бы ты, там, не знаю, стукнулся головой об лифт, там, условно говоря. Тут такая же история. Мне довольно обидно,
что... Ты бы жалел лифт?
Нет, я пожалел Оскара, но мне нравится ход твоих мыслей. Вот здесь такая же история. Мне немножко обидно, что о людях, которые делают российские IT, будут судить во многом по вот этим взломам ГРЧЦ. Там, чуваки, простите, если вы сейчас меня такие слушаете и такое думаете, имейте в виду, что нет, там какие-то, мягко говоря, не сливки общества работали в этом ГРЧЦ.
А, у тебя испанский стыд, короче, я понял.
Да, да, ой, спасибо, да, ты прав, 100%. Это он. Вот, это прямо он.
Да, отлично. Ну и последняя, вот уж совсем развлекательная тема нашего сегодняшнего выпуска, это какой-то, ну, бесконечный сериал такой вообще, знаешь, это какой-то «Доктор Кто» буквально. Реализация мобильной экосистемы на операционной системе ОС «Аврора» потребует 480 миллиардов рублей до 2030 года, написал «Коммерсант». Проект развития, принадлежащий Ростелекому операционной системы, подразумевает выпуск российскими производителями около 70 миллионов смартфонов. На ней это необходимо из-за угрозы отключения РФ от сервисов Google и Apple, считают в Ростелекоме. Но, правда, на самом деле это будут не российские смартфоны, а китайские. В лучшем случае собираться они будут из китайских запчастей в России. Что это за хрень, Гриш? Какая 2000 какая серия у нас?
Я не знаю, я могу вам точно сказать про историю, когда все это началось. Значит, в какой-то момент в компании Nokia закрыли подразделение, которое занималось разработкой смартфонов на базе Linux. Были, кстати, очень прикольные, правда, интересные смартфоны. Эти ребята ушли и пошли делать операционную систему, которая называется Sailfish Mobile OS. Это прям, ну, несколько финских ребят, которые вот всем этим занимались. Они вышли в 2012 году, в 2014 у них стало понятно, что не очень хорошо с деньгами, и в 2015, кажется, году они поняли, что рядом находится российский рынок, который крайне интересен, и Анти Сарна его зовут, это генеральный директор компании, если я правильно помню, решил, что, ну, это же так классно, давайте пойдем еще и в Россию. И они начали там, сертифицировались по ГОСТу, сделали много всего для российского государственного рынка, получили инвестиции от РВК, кажется, и еще от каких-то российских фондов, начали работать с Норбит, с Ланитом, с Ростехом, со всеми подряд. И в конце концов, если я правильно помню, сейчас в компании Sailfish контроль принадлежит российским инвесторам. Не очень помню, каким, опять же. Технически это крайне интересная операционная система. Правда, кроме шуток, она действительно очень интересная. В ней много всего классного. Например, в ней есть уровень совместимости с андроидом. Можно сделать так, чтобы старые андроидные приложения на этом устройстве работали. Это большая штука. Значит, может работать Инстаграм. Но в целом это, ну, такая фейк-деятельность. Потому что на самом деле, как и в случае с Твиттером, все решает не сколько денег залито в эту конкретную операционную систему, а как разработчики хотят взаимодействовать с этим или нет. И дальше вопрос курицы или яйца возникает. Появятся ли разработчики на телефонах с операционной системой, которой ни у кого нет? И наоборот, появится ли аудитория, если нет приложений? Эту проблему курицы и яйца, ну, решать никто нормально без гигантского количества вливаний брендовых не научился. Бренда за «Авророй» нет. Будут ли пользователи покупать телефоны, произведенные Ростехом? Ну, наверное, если вынуждены будут, то да. Но пока кажется, что обратный импорт справляется, и с айфонами и так все в порядке. Какой смысл?
Знаю, что у Оскара все время есть слово в защиту отечественного производителя, так сказать.
Знаешь, но в данном случае вот эту конкретную хрень я не хочу защищать. Я с Гришей полностью согласен. Если люди будут вынуждены, значит, то они будут это потреблять. Значит, я вот смотрю Рутюб, иногда. Это суперкассовый онлайн-кинотеатр. Они зарабатывают десятки миллиардов рублей в год. Несмотря на то, что как бы, ну, это невозможно плохой сервис. Вот. И там я видел рекламу Рустори, значит, этого нашего магазина приложений. И там рекламируют, что ты можешь поставить приложение ВТБ, Сбербанка и так далее. Те, что недоступны в обычных сторах. Да? И если вся вот эта херня, которая творится, она продолжится, значит, да, придется там кому-то там покупать эти бюджетные телефоны, кому-то будут выдавать, там государство будет распределять госслужащим там и так далее. То есть ниша для этой штуки есть. И ну, вот как раз вот те инженеры, про которых я сначала ругался, которых Гриша защищал и так далее, ну, пусть они работают и делают вот эту вот нашу наколеночную атомную военную хрень, которая, значит, да, разработчики туда не пойдут добровольно, но кому-то это нужно будет. Кто-то будет ездить на «Газели», кто-то будет ездить на «Ладе Калина» там, и так далее. И вот для этого сегмент есть. И поэтому, ну, пусть они ее пилят хорошо.
Я как каждый раз на это смотрю и думаю, что пусть они ее пилят, это хорошая формулировка, но кажется, она не про разработчиков в данном конкретном случае. Тем более, что если я правильно считаю, полтриллиона – это что, это 10 миллиардов долларов, да? Правильно?
Ты меня поймал врасплох. Я такие большие цифры с трудом считаю.
Ну, на глаз кажется, что порядок сейчас при нынешнем курсе примерно такой. Может быть, чуть поменьше, неважно, 5 миллиардов долларов. 5 миллиардов долларов – это прямо достойно для попилки. Если 1/5 там дойдет до «Авроры», 1/5 в смысле денег дойдет до «Авроры», то реально можно сделать что-то значимое.
Подожди, полтриллиона, то есть почти 500 миллиардов. Ты по курсу 100, что ли, считаешь?
Ну, я специально сказал, что максимум, если считать, по курсу 100. Перед этим я сказал, что, ну, типа, то есть ты хочешь сказать, что еще больше, да? То есть
больше, 15. Больше, конечно.
15 миллиардов. Раза больше. 15 миллиардов. Давайте, если
попилят... Не в 3... Ты в 3 раза зачем-то умножишь. 7,5. Если 5, то 7,5.
Окей, 7,5. 7,5. Значит, это если попилить примерно там так, чтобы 2/3 распилено было, а треть ушла на разработку, в принципе, на эти деньги много чего можно сделать. То есть, ну, действительно, на эти деньги можно построить новую операционную систему. Непонятно, где брать телефоны, но тем не менее. Другое дело, что я уверен, что в нынешних тяжелых условиях, условиях экономического кризиса, попилка будет гораздо более эффективной.
Да, да, именно так.
Да, так спасибо. Что вот такие дела. Спасибо за сегодняшний день. Смотрите-ка, у Гриши сегодня поспокойнее. Не пришлось спускаться в машину. И, слава богу, дай бог так и дальше. И так потихонечку и выправиться. Будем так надеяться. Вот, Григорий Букунов и Оскар Туганбаев. Спасибо, Оскар, дальнейшего выздоровления. Все, до следующей недели. Прощайтесь с вами, программа «Точка». Спасибо большое, счастливо.
Пока.